Дорогие братья и сестры, нашу программу продолжает передача «Гость в студии». И сегодня у нас в гостях сотрудник миссионерского отдела епархии, кандидат биологических наук, руководитель семинара «Диалог науки и религии» Людмила Константиновна Конышева. Здравствуйте, Людмила Константиновна.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Ну вот я сегодня хочу сказать, что мы сегодня с вами продолжаем говорить о герое вашей книги «По следам идущих к свету». Это святитель Лука, воин Ясенецкий. Продолжаем говорить, это вторая часть нашей беседы.
Вторая часть. Вот. В прошлый раз мы с вами сказали, что жизнь святителя Луки делится как бы на два периода. До 1921 года и после. Первая половина, она посвящена исключительно науке, исключительно хирургической практике. Он, конечно, ходил в храм, но ходил в храм по воскресеньям и по большим праздникам. И у него не было мыслей стать священником. Но у него умерла жена.
Вот что его подвигло, я хотела спросить.
Да.
Вот, видимо, после него, смерти.
Да, у него умерла жена от туберкулеза. Четверо детей уже было, их забрала сестра Милосердия, которая работала с Валентином Феликсовичем, ну и он остался одиноким. Он стал чаще ходить в храм, он проводил катехизаторские беседы, и в конце концов, ну тогда ведь вообще православная церковь испытывала очень большие трудности.
Ну да,
часть обновленцами была занята, которые, в общем-то, не в Христа верили, советской власти подчинялись. А другая часть, она была под эгидой патриарха Тихона, да? И, конечно же, воин Ясенецкий относился к этой второй части. То есть он проповедовал, он, значит, поклонялся Христу, он исповедовал истинное православие. И вот, поскольку он посещал достаточно часто Успенский собор в Ташкенте, он был активным прихожанином, ну, он везде был активным и очень ярким, его заметил епископ туркестанский, ташкентский, Иннокентий, и предложил Валентину Феликсовичу стать священником. Валентин Феликсович сразу согласился. Через неделю он был посвящен в певцы, потом в иподьяконы, потом, значит, в иереи. И, в общем, нужно было уже его посвящать в архиепископы. Но ведь в архиепископы только монахов берут, а он был еще не пострижен. И вот его постригли прямо у него дома.
Пострижение монашеское состоялось.
Да, состоялось.
Ну, ему... не архиепископы, наверное, в епископы сначала.
А я сказала архиепископы.
Архиепископ.
Ну, я ошиблась, конечно. Вот. Состоялся постриг и с именем Лука.
Лука.
Вот с тех пор он стал Лукой. Да, значит, епископы, чтобы стать епископом, нужно было представительство трех других епископов. Они должны были именно вот три епископа дать эту власть.
Угу.
Вот. А в Ташкенте было только два епископа.
Как интересно, да? И откуда же третьего взяли?
А они съездили там, где был еще один епископ, и вот по благословению патриарха Тихона, патриарх Тихон знал это, он был, значит, на него был возложен сан епископа.
Хиротонисан состоялся.
Да. И с тех пор и в больницу, и в университет, где он преподавал, Валентин Феликсович ходил в рясе и с крестом на груди, чем вызывал большое очень недовольство своего начальства.
Его мягко говоря, я думаю, недовольство, наверное, негодование целое.
Его многократно увещевали, что, мол, снимите, снимите. Он категорически не снимал рясу, категорически не снимал крест. И перед, значит, лекцией, перед операцией он всегда читал молитву. В то время как раз была гражданская война, и было очень много раненых.
Гражданская война продолжалась?
В 21-м году, разве?
В 21-м, да, продолжалась.
Ага. Вот, и поступало очень много раненых. Туда, в Ташкент, поступало очень много раненых. И вот случилась такая неприятная вещь. У раненых стали гноиться их раны, и в них заводились, извиняюсь, червяки. Просто гноиться стали, но за это Валентина Феликсовича отправили в тюрьму. Я почему так подробно и говорю. Потому что сказали, что вот вы главный врач, вы гноите раненых, и будьте любезны идти в тюрьму. Вот состоялась беседа главы суда Петерса и Валентина Феликсовича, который, в общем-то, ну, классически, по-моему, многие знают эти слова. Значит, Петерс спросил: «Скажите, поп и профессор Ясенецкий воина, как это вы ночью молитесь, а днем людей режете?» Отец Валентин ответил: «Я режу людей для их спасения. А во имя чего режете людей вы, гражданин общественный обвинитель, непонятно». Тогда тот все-таки не сдался и говорит: «Как это вы верите в Бога, поп и профессор Ясенецкий воина? Разве вы его видели, своего Бога?» «Бога я действительно не видел», — отвечал святитель Лука, гражданин общественный обвинитель. «Но я много оперировал на мозге и, открывая черепную коробку, никогда не видел там также и ума, и совести там тоже не находил». Но это такой классический ответ, по-моему, многие знают. Вот это именно при первом аресте Луки. Вот, и обвинение провалилось. В общем-то, его не за что было сажать. И хотели... Нет, сажать-то было за что. Его планировали расстрелять. Но вместо этого он был приговорен к 16 годам тюрьмы. Но он был настолько востребован как врач, что его пришлось сначала так потихонечку, незаметно отпускать, а потом и вообще отпустили.
Чтобы он выполнял свои,
врачебные обязанности. Да, свои врачебные обязанности. Воин Ясенецкий вернулся в Ташкент и, в общем, возглавил туркестанскую епархию. И вот один из обрывков, произнесённый им проповеди. Он много проповедей произносил. «Мне, Иерею, голыми руками защищавшему стадо Христово от целой стаи волков и ослабленному в неравной борьбе, в момент наибольшей опасности и изнеможения, Господь дал жезл железный, жезл архиерейский, и великой благодатью святительской мощно укрепил на дальнейшую борьбу за целостность и сохранение туркестанской епархии». Ну вот здесь все сказано, что он теперь стал не только спасать людей от болезней, но и от духовной немощи тоже стал спасать. Но в то время вообще было очень неспокойно, и студенты потребовали, чтобы из университета убрали этого попа, воина Ясенецкого, который ходит в рясе и крестит всех.
Да.
Вот. И, в общем-то, его убрали. Опять же, в газете «Туркестанская правда» появилась статья критическая о нем, и его убрали из университета и из больниц. И его дело рассматривал Реввоентрибунал.
Это уже после того, как его отпустили?
Снова? Да, после того все-таки стали рассматривать, да, стал рассматривать
революционный трибунал.
Да, революционный трибунал. и отправил его в тюрьму. И вот очень интересно, ведь известно, что самая выдающаяся книга Войны Синецкого – это очерки гнойной хирургии, да? И вот когда он был отправлен в тюрьму, он времени не терял, а начал писать эту книгу. И самое интересное, что он и закончил ее опять же в тюрьме. Епископу Луке было предписано поехать в Москву, там неделю ждать, а потом, что вот решат с ним делать, то он и должен сделать. Но епископ Лука, он действительно времени зря не терял, и за неделю в Москву он пообщался с патриархом Тихоном и даже совершил...
Когда находился в Москве, да?
Да, когда находился вот неделю в Москве, а потом его сослали. Пообщался с патриархом Тихоном и даже с ним богослужение провел. Вот мне показалось очень интересным, что вот эти воспоминания святителя Луки. На допросе чекист спрашивал меня о моих политических взглядах и о моем отношении к советской власти.
Угу.
Как вы думаете, что он ответил? Затрудняюсь, да, вопрос. Ну, вот продолжение такое. Услышав, что я всегда был демократом, он поставил вопрос ребром. «Так кто вы, друг или враг наш?» Я ответил: «И друг, и враг. Если бы я не был христианином, то, вероятно, стал бы коммунистом. Но вы возглавили гонение на христианство, и поэтому, конечно, я не друг ваш».
Mm-hmm.
Ну вот там, значит, он провел неделю в Москве, и его отправили в первую ссылку на Крымский край, в город Енисейск. Ну, прямо скажем, что Енисейску очень повезло, что такой человек туда был.
То есть прямо в городе на свободное поселение, что ли?
Да нет, не на свободное, очевидно, под присмотром, там еще что-то. Но он, конечно же, занялся своей врачебной практикой. Он попытался там открыть храмы, но это ему не удалось, и поэтому он стал дома проводить богослужение. Вот в 1924 году его вызвали в ГПУ и взяли подписку о запрете богослужений, проповедей и выступлений на религиозную тему. В общем, они потребовали, чтобы если воин Синецкий служит как врач, чтобы никаких религиозных не было, ни молитв, ни одежды, ничего бы не было. И тогда воин Синецкий уволился из этой больницы. Ну, он, конечно, уволился, но там поднялся страшный бунт, потому что врача-то не стало такого замечательного. К нему же вот на 3 месяца, за 3 месяца записывались, только чтобы он посмотрел человека. Вот, и перевели, чтобы там бунт как-то укротить, перевели его еще дальше, на север. Ну, там он был немного, и в 1925 году пришло постановление об освобождении гражданина воина Синецкого. Он вернулся в Ташкент. В Ташкенте храм, кафедральный собор был разрушен, и осталась только церковь Сергия Радонежского. И в этой церкви служили обновленцы. Вот руководитель этой обновленческой церкви Михаил Андреев потребовал от святителя Луки освятить храм. Вот этот обновленческий храм, он, очевидно, был не освящен, церковь Сергия Радонежского. Но святитель Лука категорически отказался это сделать. В общем, он пошел на конфронтацию. И, кроме того, он не был восстановлен на работу в городскую больницу, не был восстановлен на работу в университет, и только по воскресным и праздничным дням служил в церкви, а принимал больных дома. Но за первой ссылкой последовала вторая ссылка. У него уже почти что была готова его знаменитая книга «Очень гнойной хирургии». Он отправил на рецензирование и свою книжку, и она была одобрена. Но пока она одобрена, его сослали во вторую ссылку. Дело было так, что покончил самоубийством один врач из больницы, где раньше служил военный Синецкий. И, значит, обвинили жену этого врача, а вместе с женой и воина Синецкого за то, что они вот своими религиозными наставлениями довели человека до самоубийства. Ну, конечно, это все было неправильно, но, в общем-то, надо было не истину найти, а надо было сослать неугодного, непослушного сотрудника подальше куда. И он был сослан в Северный край, но там он, значит, опять же, у него вот каждая ссылка – это для тех городов, куда его ссылали, это большая радость, потому что он…
Великое благо, да, было.
Великое благо, да, великое благо. Вот. Вот его в этой ссылке уже начали соблазнять. Вот чем. Ему очень хотелось иметь либо лабораторию гнойной хирургии, либо институт. И институт гнойной хирургии открывался в Москве. И ему сказали, вот откажешься от архиерейского сана, получишь институт и будешь там работать. То есть это была мечта воина Синецкого. Но он отказался от мечты, потому что не мог, не имел права перед Господом снимать с себя сан. Освободили его в 1933 году уже.
Это уже после второго, да?
После второй, да, после второй ссылки. Угу. После второй ссылки. И в третий раз его сослали в 1937 году. В вину в этот раз вменялось создание контрреволюционной церковно-монашеской организации. Не знаю, что он там создавал, но его отправили, опять же, в ссылку. И вот здесь как раз описаны те методы, которые применялись к воину Синецкому при допросах. Я просто была потрясена. Может быть, вы видели фотографию воина Синецкого перед высылкой на север? Он очень выглядит ужасно, просто ужасно. Оказывается, почему так? Вот там применялся метод лишения сна. То есть вот трое суток он не спал, и его без конца спрашивали, у него уже, значит, терялся сознание терялось, и все. Вот. Ну, вот такие вот методы применялись. И тем не менее, он выстоял, и что самое вот, что меня потрясает, что он не озлобился. Что вот другие там уже говорили, что вообще советская власть, что это руководство советской власти, это все бандиты и так далее. Нет, он так не говорил. Он это все вытерпел, как истинный христианин. И вот он, вот уже перед третьей ссылкой, что он писал о своем отношении к советской власти. Помните, да, там он сказал, что он бы был коммунистом?
Да-да-да.
Это очень яркое высказывание. А здесь он уже писал так. «Я являюсь идейным и непримиримым врагом советской власти. Это враждебное отношение у меня создалось после Октябрьской революции и осталось до сего времени, так как не одобрял ее кровавых методов насилия над буржуазией, а позднее, в период коллективизации, мне было особенно мучительно видеть раскулачивание кулаков. Большевики – враги нашей православной церкви. Ну вот, значит, получается так, что идеи-то коммунистов он принимал. Там равенство, братство, свобода, и все это было. Но он принимал с христианской точки зрения. Методы, которыми насаждались эти идеалы, вот это категорически было...
Ну да, да, да. Это да, насилие.
Это вот было, это вот, да, да, насилие.
Издевательство, да, 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 значит, да, уничтожение, да, людей. Да, 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 если ты не согласен, то все.
Сделать человека счастливым насильно.
Насильно.
Да, если не хочет...
Говорят, насильно мил не будешь, и счастливым тоже не будешь.
Да, а если не хочет становиться счастливыми, так и убить его. Ну... За то, что его заподозрили в организации этой контрреволюционной организации, его сослали в Красноярский край. Это была третья ссылка.
И все туда, вот на севера.
Все на севера. А вы знаете, у меня иногда такое впечатление, что вот специально делали эти ссылки, ссылали умнейших, замечательных людей, чтобы осваивать севера.
Туда цивилизацию вносили.
Цивилизацию вносили, да. Ну, это мое личное мнение. В общем-то, вот именно там он окончательно закончил свою книгу «Очерки гнойной хирургии». И как раз в то время шла война, а он был там на Востоке, да?
Война. Северо-Восток, да?
Да, Северо-Восток. Вот. И меня тоже просто потрясло его письмо правительству. «Я, епископ Лука, профессор Войны Ясенецкий, являюсь специалистом по гнойной хирургии, могу оказать помощь воинам в условиях фронта или тыла там, где мне будет доверено. Прошу ссылку мою прервать и направить в госпиталь. По окончании войны готов вернуться в ссылку». Вот. Чисто православное смирение, да, вот смирение, что он хочет помочь людям, но он не отказывается от той судьбы, которая ему предначертана. По окончании войны...
Он все-таки помогал, вот, да?
Помогал, да. Помогал,
да, то есть вот, но... помогал раненым во так, время войны?
Да, конечно, он помогал, но
а
дело
где,
в том, что...
в каком городе это было?
А это, ну, вот там вот, где ссылка была.
А, там же.
Там же была. А он-то хотел поближе к фронту, чтобы побольше людей спасать.
Ну, туда тоже раненых, видимо, туда, везли,
да,
и он
туда
помогал.
Туда везли эшелонами, эшелонами, он там работал, да. Вот когда окончилась война, то за его книгу, за две книги, «Очерки гнойной хирургии» и «Поздние резекции при инфицированных огнестрельных ранениях в суставах» была вручена сталинская премия первой степени. Вообще, вот я перед тем, как сюда идти, я почитала, что это за премии, за такие. Это, в общем-то, общее у них название, что очень большие денежные премии. Там, ну, это за несколько лет, если зарплату сложить, то это, может быть, получится такая сумма. Там 100 тысяч, 200 тысяч, по тем временам это невероятно огромные суммы. Вот. Сначала эти премии, такие большие премии, назывались ленинскими, потом сталинскими, потом опять ленинскими, потом сейчас государственными, вот. Войны Ясенецкий попал как раз на тот период, когда сталинские премии были, да. Он получил 200 тысяч. Это огромная сумма по тем временам. 120 тысяч он отдал на детские дома и, в общем, на содержание бездомных детей, а остальные забрал себе. В 46-м году он был переведен в Симферополь.
Вот, значит, на юг.
На юг, да, на юг, в Симферополь. Но у него к этому времени уже начались проблемы со зрением. У него, он фактически на один глаз, он ослеп. Ну, в общем-то, слепой хирург этого быть
не
может, не может быть. В 55-м году святитель Лука ослеп полностью и оставил хирургию. 1957 года он писал мемуары, ну, диктовал там мемуары. И еще раз напоминаю его книгу «Я полюбил страдания». «Я полюбил страдания». Ну, кроме того, он написал несколько книг о взаимосвязи науки и религии.
По-моему, еще «Дух, душа, тело», кажется,
да,
его
«Дух,
есть
душа,
книга,
тело»,
да,
да, он, значит, вот рассматривает. Что это он резал человека, никакой души не увидел.
Да.
Ну, он там интересные очень свои взгляды высказывает, с которыми, в общем-то, не все, так сказать, современные теологи согласны. Он, значит, был уверен, что душа есть и у растений, и у животных, что это не приоритет человека. Вот. Но это надо почитать. Вот. В 58-м году он писал: «Как трудно мне было плыть против бурного течения антирелигиозной пропаганды, и сколько страданий причинила она мне и до ныне причиняет». Ну, это уж верно. Вот этот второй период с 21-го года до 61-го, когда он умер, это вообще период страданий невероятных, как мы видели, да? Эти три ссылки, эти допросы, эти постоянные, вот, а вот то, что ему предлагали институт, и ему пришлось отказаться от своего института, это же тоже ужасное испытание. Умер святитель Лука 11 июня 61 года, и на его надгробии высечена надпись: «Архиепископ Лука Войно-Ясенецкий, доктор медицины, профессор хирургии, лауреат».
Лауреат.
Но, лауреат. Но первое, значит, слово «архиепископ». То, что он сам всегда ставил на первое.
Приоритет, да.
Приоритет, да. Ну, вот, собственно, все про святителя Луку, про два его периода. Ну, разумеется, это человек такой могучий, это такой огромный человек, что о нем можно и говорить, и читать, и вообще обсуждать. Но
и писать.
И писать
книги,
да,
что
и писать
вы сделали книги в вашей книге,
ну, я,
по следам,
там,
ведущих,
да,
к следам свету.
Ведущих к свету.
Ну, вы подсобрали интересные материалы.
Да.
Интересные, ага. И вот высказывания-то его во время, так сказать, допросов тоже очень такие.
Да.
Интересные.
Оригинальные.
Неинтересные, да. Вернее, даже, точнее сказать.
Неожиданные.
И неожиданные, очень острые такие.
Очень острые. Да.
Ну что ж, я хочу поблагодарить вас, Людмила Константиновна, вот за этот такой рассказ, который описан в книге про Луку Войно-Ясенецкого.
Да.
А книга называется «По следам, идущих к свету», еще раз повторюсь, о православных ученых. И, как видно, не просто ученых, а даже вот таких, носящих высокое духовное звание, да,
да,
людях.
Да.
Очень любопытно, очень интересные такие вещи о наших ученых, которых мы чаще всего мало знаем.
Мы мало знаем, что у нас их много ученых,
да,
верующих.
Много ученых верующих.
Да, мы думаем, что
нам их не представляли как верующие люди.
Да. И вот начинаешь же листать литературу, и там, значит, там о вере-то надо искать и искать и искать.
Между строк.
Между строк.
Чаще всего, да.
Да. О научных заслугах, о там педагогических заслугах, это пожалуйста,
да,
сколько,
да,
угодно. А вот о том, что они были верующие, это чуть-чуть.
А порой не чуть-чуть, я говорю, что между строк даже,
да,
сказано.
Да, да, да.
Ну что ж, будем ждать следующего рассказа. Вы, может быть, проанонсируете, что
да,
вы хотели бы?
Да, я проанонсирую. Мы, видите, у нас сейчас идут люди, которые родились еще в 19 веке, да?
Угу.
У нас же вообще-то книга посвящена людям, которые жили в СССР.
Да, да.
Некоторые прямо перед войной даже родились, там есть у нас такие герои. Но я решила идти по годам, по Вот, и, да,
пораньше начали,
да, угу, вот. И у нас были уже Егоров и Лузин, это самые, так сказать, первые, наверное, те, которых стоило написать. Значит, вот сейчас я рассказала про войны Синецкого, и следующее это будет Николай Николаевич Бухгольц. Это тоже знаменитый очень ученый. Работал он с Жуковским, работал вообще во многих-многих вузах. И об ученике Бухгольца Владимире Николаевиче Щелкачеве. А Владимир Николаевич, он нефтяник.
Угу.
Он долго-долго-долго жил, там умер чуть ли не уже не в 2000 год. И что очень хорошо, он написал книгу, в которой отобразил свои отношения, вообще, характеристики дал вот всем вот тем ученым, которые жили после революции сразу же,
угу,
да.
Угу.
Ну вот так,
ну,
я
вот
думаю.
Хорошо, будем ждать следующей встречи с вами. А я напомню, что сегодня у нас в студии с продолжением рассказа о Луке Войне Синецком, архиепископе, докторе медицины, лауреате Сталинской премии, была Людмила Константиновна Конышева, сотрудник миссионерского отдела епархии, кандидат биологических наук, руководитель семинара «Диалог науки и религии». Людмила Константиновна, спасибо вам большое за рассказ. До новых встреч, до свидания.
До свидания. Спасибо вам, радиослушатели. Спасибо, Валентина Федоровна.
Спасибо мне-то за что?
За то, что приглашаете меня.
Хорошо. Спасибо вам. До свидания.
До свидания.